и Радио Свобода, Лондон.
Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Более 300 литераторов, среди которых лауреат Нобелевской премии Вислава Шимборска, подписали обращение в поддержку находящихся в заключении белорусских писателей-оппозиционеров. Читка пьесы Владимира Голышева «Пребиотики», главными героями которой являются Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владислав Сурков и другие политические деятели, отменена. Глава МВФ Доминик Стросс-Кан обвиняется в преступлениях сексуального характера. Эти и очень многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, 16 мая суд заводского района Минска приговорил жену экс-кандидата в президенты Андрея Санникова, журналистку Ирину Халиб, к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказаний на 2 года, также по делу о так называемых массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Осуждены Павел Северинец, руководитель предвыборного штаба Виталия Рымашевского, и Сергей Марцелев, глава избирательного штаба Николая Статкевича. Но больше всего внимания привлекло именно дело Ирины Халиб, рассказывает Игорь Корней.
Изначально Павел Северинец, Сергей Марцелев и Ирина Халиб обвинялись в организации массовых беспорядков. Максимальная санкция по данной статье Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако в марте обвинение фигурантам по делу 19 декабря было переквалифицировано на статью «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок», что грозило наказанием в виде лишения свободы до 3 лет. В итоге Халиб приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года, Северинец – к 3 годам ограничения свободы с направлением учреждения открытого типа, Марцелев – к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Всех троих освободили из-под стражи в зале суда. Меру пресечения до момента вступления приговора в законную силу изменили на подписку о невыезде. Появление Халиб, Северинца и Марцелева, встречавшие их родственники, правозащитники, общественные деятели, журналисты, встретили овациями. Однако особое внимание все же было приковано к Ирине Халиб. 14 мая суд партизанского района Минска вынес обвинительный приговор мужу Ирины, экс-кандидату президенты Андрею Санникову, 5 лет колонии усиленного режима. Кстати, приговор огласили в день рождения их сына Даника, которому исполнялось 4 года. Не потерявшая за минувшие 5 месяцев злоключений непривычной выдержки ни самообладания, Ирина сказала следующее.
Знаете что, я вам скажу честно, до чего мы дошли, если мы радуемся тому, что нас посадили не на 10 лет, не на 15, а вот дали возможность мне, наконец, гулять с моим ребенком, лишив его, кстати говоря, отца. Меня больше беспокоит приговор моему мужу 5 лет. Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет. Я прекрасно понимаю, что его осудили только для того, чтобы потом обменять на Луиса Карвалана, то есть на жратву и кредиты.
Последние месяцы Ирина Халиб провела под домашним арестом. Ей не позволялось выходить на улицу и даже подходить к окнам, пользоваться телефонной связью и интернетом, читать прессу. Относительно того, почему власти столь жестко с ней обращались, Ирина имеет свою версию.
Все это время я пыталась понять, почему, собственно, меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, если многим изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках, в запертой квартире, под нашим надзором. Они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками.
Халиб, Северинец и Марцелев уже заявили, что будут обжаловать приговор, поскольку считают его незаконным. Кроме того, Ирина сегодня же напишет письмо мужу, с которым не имела возможности общаться 5 месяцев. Кроме того, собирается сделать генеральную уборку в квартире. Вызову профессиональную бригаду, чтобы духа КГБшного в моем доме не осталось. Напомню, что все это время в квартире Санниковых фактически жили сотрудники спецслужб, следившие за условиями исполнения Халиб требований домашнего ареста.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней. Более 300 литераторов, среди которых лауреат Нобелевской премии Вислава Шимборска и другие известные поэты и писатели, подписали обращение в поддержку находящихся в заключении белорусских писателей-оппозиционеров, рассказывает Елена Фанайлова.
Наталья Горбаневская, известный поэт, переводчик и правозащитник, говорит накануне приговора Андрею Санникову и Ирине Халип.
Вот в эти дни, когда проходит наш фестиваль, идет суд в Минске. Там среди подсудимых двое моих личных друзей. Андрей Санников, который был кандидатом в президенты, и Александр Федута, филолог, историк культуры, выпустивший последние из своих книг, книгу «Поляки в Петербурге». Кроме того, там судят поэта Владимира Некляева, тоже бывшего кандидата в президенты. Еще несколько человек, и мы, вот участвуя в этом фестивале, как-то не можем так, как будто этого нет. Все эти последние месяцы Белоруссия – это как бы моя главная забота.
Андрей Ходанович, председатель Белорусского пен-центра, о первой реакции людей на арест Андрея Санникова и Ирины Халип.
Более всего, наверное, возмутил факт, был арестован и содержался в тюрьме не только кандидат в президенты Андрей Санников, известный наш политик, но и его жена, известная журналистка Ирина Халип. А во время содержания их под стражей начались какие-то игры власти с отбиранием у бабушки с дедушкой и взятием под опеку их трехлетнего сына Даника. Но все-таки это вызвало активную волну солидарности, информационную и так далее. Сразу же возникали фотографии, сайты публиковали информацию. Большое количество людей, в том числе незнакомых, приезжали, привозили теплую одежду, деньги, которые перечислялись по мере вывешивания счета в интернете и так далее. Появляется вопрос, что делать студенту или доценту, приходя в аудиторию, зная, что его коллега, кандидат филологических наук Александр Иосифович Федута, сидит в тюрьме КГБ. Состав преступления инакомыслия, да, желание знать и помочь другим узнать правду о фальсификациях. У Некляева, которого сейчас невозможно, естественно, опубликовать в государственных медиа, книжки которого в один день исчезли из всех книжных магазинов, и нет одного из самых известных, если не самого известного поэта, появилась публикация, молодая девушка наносит татуировку на руке, да, в виде четырех строчек стихотворения, которое стало известной песней на стихи Некляева. «Без конца наша мроя об свободе веде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорко, что николи не упаде». Петиция, которую подготовили белорусские журналисты, дочь Некляева, Ева, белорусский пен-центр, текст адресован суду, который будет выносить решение по Некляеву. Попытка повлиять на совесть судей, на, может быть, голос разума. Цель как бы этого воззвания вот такая. Максимальное количество известных литераторов.
Андрей Ходанович, председатель Белорусского пен-центра, о письме в поддержку белорусских оппозиционеров. Елена Фанайлова, Радио Свобода из Кракова.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обратился с запросом о выдаче ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Лондоне полиция объявила, что минувшей ночью получено предупреждение о готовящемся в центре города взрыве в канун визита в Ирландию королевы Елизаветы II. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, задержанный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, должен сегодня предстать перед судом. Президент группы «Анекси» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Ранее о таком намерении бизнесмена сообщили российские СМИ. Водитель министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, необоснованно использовавший спецсигналы, угрожавший применить оружие против другого водителя, уволен в результате служебной проверки. Видеокадры нарушений были выложены в интернете. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас еще раз очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 часа время политики, в 23 часа радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это американский час. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а нашу программу сейчас продолжит обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. Обзор подготовил и представит мой нью-йоркский коллега, корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Как пишет «Вашингтон-Пост», ставки для обеих стран в этом противостоянии крайне высоки. Пакистано-американские отношения оказались у критической точки. Соединенным Штатам требуется сотрудничество со стороны Пакистана, если они рассчитывают завершить войну в Афганистане и найти невоенное решение проблемы противостояния с Талибаном. Им также требуется помощь пакистанской армии в борьбе с инсургентами, использующими племенные территории Пакистана для организации атак против международной коалиции и афганских сил. Вашингтон также хочет убедиться, что ядерный Пакистан не станет жертвой исламских экстремистов. В то же время, продолжает «Вашингтон-Пост», Пакистан также может многое потерять. Его рушащаяся экономика отчаянно нуждается в американской помощи. Хотя сенатор Керри поддерживал в прошлом пакистанские усилия по сотрудничеству с США, он также заявил, что его беспокоят некоторые действия Исламабада, пишет «Вашингтон-Пост». Арест в Нью-Йорке главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Канна по обвинению в сексуальных домогательствах дал поводы для самых разнообразных комментариев, поскольку последствия падения заметной фигуры финансового и политического мира могут быть ощутимыми. Газета «Нью-Йорк Таймс» считает, что бывшему главе МВФ не повезло со страной, где случилась эта история. Внебрачные увлечения господина Стросс-Канна давным-давно были открытым секретом, но предъявленные ему уголовные обвинения, среди которых попытка изнасилования, незаконный половой акт и изоляция человека помимо его воли, придают ситуации совершенно иной масштаб даже во Франции и других странах континентальной Европы, где избиратели более терпимы, чем американцы, по отношению к сексуальным прегрешениям видных политиков. Еженедельник «Тайм» обращает внимание на то, что для французской социалистической партии не могло быть более плохой новости, чем арест Стросс-Канна, который выглядел как наиболее вероятный и популярный кандидат партии на президентских выборах в будущем году. Но, по словам журнала, последствия этого дела имеют гораздо более далеко идущие последствия. В Вашингтоне будут подняты вопросы о том, почему Международный валютный фонд оставил без последствий предыдущую сексуальную историю, в которой был замешан Стросс-Канн. В 2008 году фонд решил не смещать директора и даже не объявлять ему выговора после того, как выплыла на свет его сексуальная связь с подчиненной. Это было время пика финансового кризиса. С тех пор деятельность Стросс-Канна по предотвращению краха мировой финансовой системы вызвала всеобщее одобрение. Теперь внезапное его увольнение может вергнуть МВФ в кризис. Его отсутствие может также повлиять на принципиально важные переговоры по разрешению долгового кризиса в Европе, где он был ключевым игроком. Но для самого бывшего главы МВФ, считает автор статьи в журнале «Тайм», самой большой проблемой отныне станет борьба за пребывание вне тюрьмы. Борьба, которая может затянуться на годы. «Лос-Анджелес Таймс» публикует статью о малоизвестной возможности, которой могут воспользоваться иностранные граждане, желающие попробовать себя в американском предпринимательстве. Иностранный гражданин может приехать в США и организовать компанию в рамках так называемой программы «И-2», которая предоставляет ему и членам его семьи право законно жить в США до тех пор, пока функционирует его компания, пишет «Лос-Анджелес Таймс». Но удовлетворить всем требованиям иммиграционной службы не так просто, предупреждает газета. И предприниматель может потерять право оставаться в стране. Газета рассказывает историю двух мелких предпринимателей. Датчанки, которая открыла 2 года назад лавку мороженого. И о фирме дизайна, открытой британцами. Как ни странно, магазин мороженого переживает трудные времена гораздо лучше, чем студия дизайна, где в работниках остался один человек. И хозяева студии опасаются, что во время очередного продления их визы им будет отказано. Как объясняют адвокаты, инвестиция может быть небольшой, но это должен быть реально работающий бизнес. Организаторы таких компаний, в отличие от владельцев более крупного бизнеса, не могут рассчитывать на получение вида на постоянное жительство, грин-карты. Но в последние 2 года, пишет «Лос-Анджелес Таймс», начались попытки принять поправки к законам, которые предоставят мелким предпринимателям и такую возможность.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это был обзор публикации в американской прессе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве продолжилось судебное рассмотрение по иску главы Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. И уже в ближайшее время, судя по всему, стороны перейдут к прениям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Предполагалось, что к прениям стороны приступят уже сегодня, однако на прошедшем заседании представитель Рамзана Кадырова Андрей Красненков заявил о необходимости допроса еще нескольких свидетелей обвинения. Сегодня они явились в мировой участок Хамовнического суда Москвы. Первым свои показания давал руководитель информационного управления главы Чеченской республики Альви Керимов. Он заявил, что никогда не слышал о каких-либо угрозах со стороны Рамзана Кадырова в адрес Натальи Истемировой. Его поддержал и мэр Грозного Муслим Хучиев, также явившийся в суд для дачи свидетельских показаний. Керимов и Хучиев оказались единодушны в оценке высказывания главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова об ответственности Рамзана Кадырова за убийство Натальи Истемировой. Оба чиновника заявили, что в Чечне высказывание правозащитника восприняли как прямое указание на причастность Кадырова к организации преступления. Мэр Грозного Муслим Хучиев вспомнил о том, как отреагировал на заявление руководителя «Мемориала» Рамзан Кадыров. Он сказал: «У меня есть семья, дети, мать, жена. После этих слов у меня в доме, считай, траур. Меня обвинили в убийстве женщины». Собственно, этой же позиции Рамзан Кадыров придерживался и во время собственного допроса в ходе одного из заседаний суда. Сам Олег Орлов своей вины не признает и уже неоднократно пояснял, в том числе и в ходе судебного разбирательства, что конкретно имел в виду, говоря о Рамзане Кадырове и убийстве сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой.
Я не считаю себя виновным в совершении какого-либо уголовного преступления. Считаю господина Кадырова виноватым в создании условий в Чеченской республике, в которых стало возможным гибель, убийство Наташи Истемировой.
Считающий себя оклеветанным глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, по словам его представителя Андрея Красненкова, намерен добиваться для Олега Орлова максимального наказания, предусмотренного законом для обвиняемых в клевете, то есть 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Они, говоря о якобы социально-политической ответственности Рамзана Кадырова, на самом деле на протяжении всего судебного процесса приводят какие-то факты, какие-то данные о том, что именно он причастен к убийству Натальи Истемировой.
Российские правозащитники и гражданские активисты опасаются, что суд может согласиться с позицией Рамзана Кадырова и его защиты и приговорить Олега Орлова к реальному сроку лишения свободы. Сегодня они распространили заявление, в котором отмечают, единственно возможным справедливым приговором по делу Олега Орлова может быть только его полное оправдание. А уголовным преследованием правозащитника чиновники, по мнению гражданских активистов, хотят заткнуть рот тем, кто критикует деятельность властей Чечни. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Читка пьесы Владимира Голышева под названием «Прибиотики», главными героями которой являются Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Владислав Сурков. Читка была намечена в рамках театрального фестиваля в Ростове-на-Дону и была отменена. О причинах отмены в эфире «Радио Свобода» рассказали организаторы фестиваля и автор пьесы. С подробностями Максим Ярошевский.
Пожалуй, ни один образец современной драматургии не привлек к себе столько внимания, как пьеса «Прибиотики» Владимира Голышева, политического аналитика, прошедшего путь от государственничества, работал у Глебопавловского ФЭП, до правого либерализма оппозиционного извода, популярного блогера, а с некоторых пор и драматурга. Пьесу «Прибиотики» также ждала публичная читка в рамках фестиваля современной драматургии «Ростовские чтения» в Ростове-на-Дону. Именно о читке «Прибиотиков» задолго до события заговорили российские федеральные СМИ, а пресс-секретарь премьер-министр России Дмитрий Песков удостоил драматургический опыт Владимира Голышева, что называется, отдельной строкой. Автор с нами не связывался, но сейчас мы будем выяснять, что за спектакль он готовит. Интерес аппарата Белого дома более чем понятен. В списках действующих лиц – Прибиотиков, Медведев, президент России, Путин, глава правительства, Людмила, жена Путина, Песков, пресс-секретарь Путина, Собянин, глава аппарата правительства России, Лужков, мэр Москвы, Ресин, заместитель Лужкова, Сурков, заместитель главы администрации президента и так далее. Время действия — сентябрь 2010 года. Отставка Юрия Лужкова. По пьесе готовится эвакуация Владимира Путина с Краснопресненской набережной на Тверскую, 13, в кресло мэра Москвы. Конечная цель — третий президентский срок Путина, но уже с гораздо более выигрышной позицией, нежели имеющейся. Однако накануне фестиваля стало известно, исполняющий обязанности директора Ростовского областного академического молодежного театра, впрочем, по старой памяти РОАМТ очень многим называется просто ТЮЗом, где и проходят, помимо прочего, Ростовские чтения, Александр Близнюк отказал Голышеву и Прибиотикам от сцены. говорит Ольга Калашникова, ростовский журналист и один из организаторов фестиваля современной драматургии «Ростовские чтения».
Я Голышев Владимиру совершенно до этого не знала, никакого с политической точки зрения, ни с точки зрения как драматурга, так как он мне объяснил, что он начал писать только 2 месяца тому назад. Честно говоря, я ничего там особенного, я посмеялась в каких-то местах, я не знала, что это так остро может восприниматься. Были какие-то места очень смешные, которые мне понравились, и я подумала, почему нет. Дело в том, что исполняющий обязанности директора, это должность, как вы сами понимаете, очень такая качающаяся. Я так понимаю, что он просто не хотел лишних сложностей. А вдруг бы на него подали суд в связи с этим использованием имен, да, там, Путина, Медведева, всяко может быть. Потом поднялась же такая шумиха.
Несколько по-иному интерпретировал отказ от прибиотиков исполняющий обязанности директора РУАМПТ Александр Близнюк в интервью «Радио Свобода».
У нас театр молодежный. Разрекламировал Владимир Голышев свое участие несколько раньше, чем его получил. По датам объясняю. 14-го была первая встреча. Я попросил все пьесы начитку. 15-го я прочитал и дал распоряжение организаторам фестиваля отказать Владимиру Голышеву по одной простой причине. Наш формат не позволяет, я считаю, политическую сатиру, нам бы хотелось воспитывать подрастающее поколение несколько в другом ключе. Это, во всяком случае, как минимум легитимность власти. Уважение к старшим товарищам. Если Владимира Голышева, это, на мой взгляд, не то, на чем стоит воспитывать подрастающее поколение. У нас исключены всякие пошлости из этого фестиваля. Идет воспитательная работа. Это я вижу вот основной смысл театра.
Для меня это не трагедия. Ничего страшного в этом не вижу, заявил в интервью «Радио Свобода» Владимир Голышев, автор пьесы «Прибиотики».
Собственно говоря, я ее не подавал никуда и не добивался того, чтобы она вошла в какую-то программу. Все было строго наоборот. В начале мая ко мне обратились организаторы регионального конкурса молодых драматургов. Попросили, чтобы я дал им свою пьесу «Прибиотики». Я очень удивился их выбору, потому что если бы меня спросили, я бы, конечно, «Прибиотики» не дал. Но они сами решили ставить «Прибиотики» и занялись постановочными всяческими разными делами. Скандал, который вокруг пьесы разразился, в общем, меня, с одной стороны, удивил, с другой стороны, в какой-то степени обрадовал. Все-таки внимание к пьесе привлекли, что драматургу не может быть, конечно же, очень приятно. Как я теперь понял, мои ростовские друзья пьесу, в общем-то, не читали. Они, видимо, не давали себе отчет, что за материал им попал в руки. А вот журналисты федеральных СМИ, они отчет отдавали в том, что попало в руки ростовским товарищам. И когда информация о дате читки стала достоянием гласности, телефоны организаторов и дирекции театра, где все должно было происходить, стали обрывать телевизионщики, журналисты федеральных СМИ. Организаторы, видимо, оказались не готовы к такому натиску и на всякий случай решили себя обезопасить. Но нет абсолютно никаких обид в отношении их.
Рассказывал Владимир Голышев. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Автор и ведущий выпуска Андрей Шары подробно расскажет о содержании программы ровно через 2 минуты после краткой сводки последних известий. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Гааге главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обратился к судьям с запросом о выдаче международного ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Полиция в Лондоне объявила, что минувшей ночью получено предупреждение о готовящемся в центре города взрыве в канун визита в Ирландию королевы Елизаветы II. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, задержанный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, должен сегодня предстать перед судом. Президент группы «Анекси» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Ранее о таком намерении бизнесмена сообщили российские средства массовой информации. Водитель министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, необоснованно использовавший спецсигналы, угрожавший применить оружие против другого водителя, уволен в результате служебной проверки. Видеокадры нарушения были выложены в интернете. В Москве продолжается судебный процесс по иску главы Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Бывший сокамерник Михаила Ходорковского, обвинявший его в сексуальных домогательствах, признался, что оговорил экс-главы ЮКОСа под давлением правоохранительных органов. Журналистка Ирина Халип намерена обжаловать решение Минского суда, который приговорил ее сегодня к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года по обвинению в участии в беспорядках 19 декабря прошлого года. Московский окружной военный суд рассматривает уголовное дело полковника разведки Александра Потеева. Он обвиняется в государственной измене. Полиция Египта в ночь на понедельник открыла огонь по демонстрантам, собравшимся у посольства Израиля в Каире. Пострадавшие пострадали более 200 человек, около 10 госпитализированы. Известный китайский художник Ай Вэйвэй, арестованный в Пекине 3 апреля, в воскресенье впервые за полтора месяца получил возможность встретиться со своей женой. Самолет Cathay Pacific национальной компании Гонконга, на борту которого находились 149 человек, из-за возгорания двигателя совершил вынужденную посадку в Сингапуре. Никто не пострадал. Вы слушаете «Радио Свобода», и в студию, как я и обещал, вошел мой коллега Андрей Шар, автор и ведущий программы итогового выпуска «Времени свободы». Андрей, добрый день, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. 5 основных тем сегодняшней программы. Есть и международные, есть и российские. Главная тема из российской политической хроники – это согласие бизнесмена Михаила Прохорова возглавить партию «Право и дело». Какая судьба ждет этот партийный проект? Я беседую с политологом Алексеем Мухиным на эту тему. Активистам белорусской оппозиции выносят обвинительные приговоры. Способны ли смягчить эту кампанию репрессий протесты международной общественности? Вот об этих протестах подробнее и расскажу. Президент Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан обвинен в попытке изнасилования. Какое влияние репутационные потери этой финансовой организации окажут на мировой валютный рынок? Поговорим и об этом в программе. А в конце выпуска подведем итоги чемпионата мира по хоккею, который не слишком убедительно, на котором не слишком убедительно выступала сборная России, занявшая там 4-е место. Ну, не расскажем уже о турнире, мы об этом много говорили, о перспективах команды. Останется Вячеслав Быков тренером этой сборной. Об этом сейчас думают и обсуждают эту тему болельщики. Я беседовал на эту тему со спортивным обозревателем Олегом Винокуром. Давайте послушаем его точку зрения.
Сторонников у Вячеслава Быкова, в принципе, в хоккейном мире практически нет. Люди, которые поддерживают Быкова, это президент и премьер-министр страны. Президент страны поздравил команду после победы над Канадой. Премьер-министр, находясь там, в Словакии, встречался с Быковым. Поэтому вопрос этот, он из плоскости хоккейной переходит в плоскость чисто политическую. Так я вернусь к моменту его прихода в сборную. Было это 4 года назад. Тогда в команде вообще был полный, что называется, раздрай. Были бесконечные конфликты между игроками и федерацией. И главный вопрос заключался в том, что ведущие игроки просто не хотели приезжать в эту сборную. И вот главное, что сделал Быков, создал, так сказать, атмосферу в команде. Это уже немало. Другое дело, что создание этой атмосферы стало возможным за счет того, что вот, ну, Быков авторитета в глазах игроков не имел, и поэтому игроки сами за Быкова горой. Они довольны таким положением вещей, им сборной нравится. Доходит до того, что, в принципе, тренировки там назначаются или отменяются по желанию игроков, а вовсе не тренеров. В результате команда сама по себе, ну вот, играет, как бог на душу положит. Сборная должна готовиться к Олимпиаде. Это, как ни крути, самое главное соревнование в хоккейном мире, чего хотела бы видеть хоккейная общественность, естественно, планомерной, вот и с прицелом на Сочи. То есть появление молодых игроков, новых каких-то сочетаний, может быть, новых тактических каких-то ходов и придумок. Ничего этого нет, решаются исключительно сиюминутные задачи. В этом, конечно, и главная причина недовольства Быковым. Хотя я не удивлюсь, если действительно ему просто не найдется замены.
Почему Вячеславу Быкову может не найтись замена? Об этом подробнее с Олегом Винокуровым я беседую в завершении выпуска программы «Время свободы», а открою программу, как обычно, в 20.07. Жду слушателей у радиоприемников. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». Полиция Нью-Йорка проверяет обвинения горничной отеля «Софитель» в адрес главы Международного валютного фонда, французского политика и экономиста Доминика Стросс-Кана. Это обвинение в попытке изнасилования. Стросс-Кан – один из лидеров французской оппозиционной социалистической партии и до сегодняшнего дня считался одним из ведущих кандидатов от этой партии на пост президента страны на выборах 2012 года. Из Парижа передает корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова.
О том, что Доминик Стросс-Кан, или, как его называют во Франции, ДСК, любит женщин, было известно давно. В 2008 году ему пришлось публично извиняться перед МВФ и своей собственной женой за роман с бывшей подчиненной замужней перовской Надь. Но на этот раз речь идет о попытке изнасилования. Дело ДСК – это унижение для всей Франции, пишет сегодня газета «Круа». Заголовок на первой полосе «Либерасьон» – «ДСК вне игры». Имеется в виду президентская кампания 2012 2012 года. «Президентская кампания. Гром среди ясного неба» – это заголовок в газете «Фигаро». Во Франции, особенно в лагере левых, многие отказываются верить в достоверность этой истории. Доминик Строскан по результатам недавних опросов общественного мнения занимал первое место среди кандидатов от социалистической партии. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, ДСК обошел бы кандидата от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Лю Пен. На третьем месте оказался бы действующий президент Николя Саркози. Телевизионные кадры, на которых французы увидели, как американские полицейские выводят скованного наручниками Доминика Строскана, за какие-то мгновения, казалось бы, разрушил все надежды левых. В интервью радиостанции РТЛ об аресте ДСК говорит депутат-социалист Мануэль Вальс.
Доминик Строскан – мой друг. Я его давно знаю. Кадры, которые показали сегодня утром по телевидению, невыносимо жестоки. У меня в глазах стояли слезы. Еще две недели назад я встречался с Домиником. Мы говорили о будущем, о его кандидатуре на президентских выборах. Сегодня я думаю о нем, о его семье, о его жене Анне. Выдвигаемые против него обвинения ужасны. Я уверен, что он будет бороться. Но эти шокирующие кадры, жестокость этих новостей всех нас ошеломили, оглушили. Чувства, которые я испытываю, разделяют многие люди. Люди не верят. Это как-то неправдоподобно.
А лидер ультраправой партии Марин Лю Пен уверяет в интервью радиостанции «Франс-Инфо», что ее обвинение главы МВФ в попытке изнасилования совсем не удивили.
Несмотря на принцип презумпции невиновности, сам факт того, что американское правосудие выдвигает обвинения в адрес Строскана, достаточно серьезный. Это дискредитирует его и как главу Международного валютного фонда, и как кандидата на президентских выборах во Франции. Сегодня утром я слышала заявление некоторых политиков. Они говорят, что изумлены, что все это не похоже на Доминика Строскана. Я думаю, что это откровенное лицемерие. Ведь мы все знаем, и я, и вы, и все политические и журналистские круги, что вот уже многие месяцы, многие годы ходят слухи о патологическом стремлении господина Строскана к женщинам, о его зачастую неуместном поведении. Это секрет Полишинели. Это, конечно, прямо не доказывает его вины. У него будет возможность представить аргументы в свою защиту. Но я лично особенно не была удивлена этими разоблачениями.
Практически все французские обозреватели едины в одном. Даже если обвинения в отношении Доминика Строскана и не найдут подтверждения, на его кандидатуре на предстоящих президентских выборах можно поставить крест. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры», и автор сегодня Ольга Серебряная.
В минувшие выходные российские блогеры активно возмущались поведением власть придержащих. В сообществе «Синие ведерки» появилось видео, на котором слышно, как из автомобиля, принадлежащего главе МЧС Сергею Шойгу, через громкоговоритель раздаются угрозы в адрес другого участника дорожного движения. Водитель министра выражается отнюдь не галантно. «Ты что, дебил? В голову выстрелить, что ли, придурок?» Конец цитаты. В министерстве сообщили, что водитель наказан, однако блогеры требуют более серьезного разбирательства. Другой повод для возмущения дал глава Росмолодежи Василий Якименко. Он потребовал через суд 1 000 000 рублей с Марата Гельмана, Олега Кашина и портала «Газета.ру» за причиненные ему физические и нравственные страдания. Марат Гельман так прокомментировал действия главы Росмолодежи.
«Итак, я нанес Якименко физические и нравственные страдания фразой. Если бы была надежда на нормальное следствие, можно было бы ждать и молчать. А так скажу свою версию. Это Вася Якименко, заказчик. Заседание будет ровно через 7 месяцев после избиения Олега. О следствии мы до сих пор ничего не знаем ни про исполнителей, ни про заказчиков. И это при том, что дело приняло такую широкую огласку. Если до дня заседания суда так ничего известно не будет, я свою версию повторю. Кто избил Кашина? Самое интересное, что следствие по делу об избиении ни разу не попыталось со мной поговорить. Откуда у меня такая версия? По моему разумению, это возможно только в случае, когда им все доподлинно известно».
Андрей Мальгин недоумевает, как можно было подавать иск против пострадавшего Кашина.
Якименко утверждает, что избитый
арматурой и ногами, еле выживший, лишившийся пальца Кашин, тоже нанес ему, Якименко, физические и моральные страдания. Вася, ты подлец. Я тоже хотел бы умножить твои физические и моральные страдания, но не знаю как.
Руководитель «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев напоминает, что это не единственное пятно на репутации Якименко.
У всего интернета есть основания предполагать, что этот человек был связан с люберецкой преступной группировкой. На мероприятиях, проводимых на государственные деньги, шастал по ночам в палатке к несовершеннолетним. Финансировал организации, руководители которых поддерживали постоянные отношения с националистами, включая, вероятно, Тихонова, убийцу Маркелова и Бабуровой. И только высказанное в его адрес подозрение, что именно он может быть заказчиком избиения Кашина, заставляет его нравственно страдать. Впрочем, несколько раз по миллиону рублей может избавить его от нравственных страданий. Этим он похож на своих коллег по партии и правительству, только мельче.
Гнев западных блогеров тоже направлен против очень важных лиц. Известие о том, что глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан был задержан в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной гостиницы, пользователь сервиса blogspot.com с ником Vox Populi комментирует так.
Цинизм, приобрести который меня заставил жизненный опыт и годы наблюдения за политикой, показывают, что Стросс-Кана отпустят. Потому что если элитный банк или банкира заставят отвечать за совершенные ими преступления, по нашим улицам начнут ездить танки, и кошки станут сожительствовать с собаками. В данном случае достаточно будет поговорить с отделом по эмиграции. Ведь женщина, обвиняющая Стросс-Кана в изнасиловании, всего лишь горничная в отеле, а небольшая шестизначная сумма быстро уладит все остальные неприятности. И эти люди, говорят, нам должны спасать мировую финансовую систему. Своими большими сердцами, надо полагать.
Но даже более сдержанные комментаторы не могли не припомнить о недавних событиях личной жизни Стросс-Кана, которую глава МВФ не прекращал и на работе. Об этом пишет журналист Кристофер Дики в блоге «The Daily Beast».
Через несколько месяцев после того, как Стросс-Кан стал главой МВФ, он начал роман с венгеркой, также работавшей в фонде. Этот проступок ему простили. Фонд ограничился строгим выговором, затопущенный главой «серьезный просчет». Жена Стросс-Кана, Ан Синклер, уважаемая во Франции журналистка и телеведущая, заявила, что она поддерживает мужа и готова забыть эту случайную связь. Никакого влияния на рейтинги Стросс-Кана эта история не оказала.
Однако на этот раз у серьезного просчета обязательно будут серьезные последствия. Стросс-Кан наверняка не сможет участвовать в выборах президента Франции, намеченных на апрель будущего года. Блог Newsdesk на сайте британского еженедельника Economist отмечает.
Еще до ареста в Нью-Йорке было понятно, что президентская кампания во Франции неизбежно приобретает сильный оттенок желтизны. В последние две недели явно с подачи правых политиков средства массовой информации кишели рассуждениями о роскоши, в которой живет Стросс-Кан, фотографиями его дома в Марракеше и богато обставленных парижских квартир. Вокруг снимка, на котором он садится в четырехдверный Порше, принадлежавший советнику, развернулась и ожесточенная дискуссия о том, позволительно ли левым политикам быть такими богатыми. Но все это, конечно, блекнет на фоне обвинений в попытке изнасилования. Давно известно, что французы только пожимают плечами, когда им сообщают подробности личной жизни политиков. Любовные связи по стороне, по их понятиям, чуть ли не требования этикета. Но изнасилование другое дело, если обвинения подтверждают. Трагедия будет состоять в том, что во всех остальных смыслах Стросс-Кан был сильным и очень привлекательным кандидатом в президенты, с международным весом и опытом экономической работы, которые давали ему шансы обойти Николя Саркози в 2012 году. Без Стросс-Кана шансы французских социалистов на победу на предстоящих президентских выборах впервые с 1988 года не исчезли, но предвыборная гонка внезапно стала выглядеть гораздо более открытой.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Гааге главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обратился к судьям с запросом о выдаче международного ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Полиция в Лондоне объявила, что минувшей ночью получено предупреждение о готовящемся в центре города взрыве в канун визита в Ирландию королевы Елизаветы II. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, задержанный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, должен сегодня предстать перед судом. Президент группы «Аннекси» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Ранее о таком намерении бизнес сообщили российские средства массовой информации. Водитель министра по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, необоснованно использовавший спецсигнал и угрожавший применить оружие против другого водителя, уволен в результате служебной проверки.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ирина Халиб. Все мы заложники.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о том, почему миллиардер Прохоров пошел в политику.
В блогах свободы.
Плывущие по мирам. Ольга Бала-Гертман о том, как управлять реальностью.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Брюсселе сегодня открывается двухдневное совещание министров финансов стран ЕС. Главным вопросом станет обсуждение возможности расширения финансовой помощи Греции в дополнение к той, которая была обещана стране весной прошлого года. Тему продолжает обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Весной прошлого года на пике разразившегося в стране долгового кризиса, первого в еврозоне, Греция обратилась за финансовой помощью к странам Европейского Союза и Международному валютному фонду. И в середине апреля, то есть почти за месяц до учреждения в еврозоне антикризисного фонда на 750 миллиардов евро, эта помощь была ей обещана, но на жестких условиях экономии государственных расходов, а также самостоятельного получения новых средств, в том числе за счет приватизации обширной госсобственности. Общая сумма обещанной тогда стране помощи – 110 миллиардов евро, в которых доля стран Евросоюза – 80 миллиардов и еще 30 миллиардов от МВФ. И первые транши этой помощи Греция уже получила. Однако за минувший год общий объем государственного долга Греции увеличился на треть, почти до 150% ВВП, став самым крупным в Европе. Дефицит бюджета сократился с 15 до 10% ВВП, оставаясь на треть большим, чем планировалось. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Сегодня мы действительно понимаем, что Евросоюз и Международный валютный фонд явно просчитались в оценках возможности Греции обслужить свои долги в ближайшие годы. Но фактически эта история началась намного раньше. Еще на этапе вступления Греции в Европейский Союз, а потом и в еврозону, все прекрасно понимали, что эта страна – один из самых слабых кандидатов. Вот тогда, как мне представляется, и надо было настаивать на проведении необходимых структурных реформ, как условие вступления. Но на такие меры Европа не решилась. И в итоге Греция смогла позволить себе жить не посредством, а на деле просто за счет других стран-членов ЕС.
Еще весной прошлого года проценты, которые финансовые рынки запрашивали по новым гособлигациям Греции, оказались на максимуме за всю историю существования еврозоны. Причем и дальнейший их рост многие европейские эксперты прогнозировали уже тогда, даже несмотря на оказанную стране финансовую помощь. Среди них был и аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Речь идет не столько о долге государства или дефиците бюджета, сколько о дефиците доверия. Оно было подорвано, когда всем в Евросоюзе стало очевидно, что Греция в течение многих лет упорно фальсифицировала свою экономическую и финансовую статистику. Именно такого рода обстоятельствами, на мой взгляд, можно объяснить, почему европейские страны-кредиторы и финансовые рынки отказались предоставлять Греции новые кредиты или займы на прежних льготных условиях. А это, в свою очередь, привело к их резкому удорожанию.
С тех пор рыночные проценты по новым греческим гособлигациям выросли в 3-4 раза и, например, по 2- и 5-летним бумагам превышают сегодня 20% годовых. На обслуживание только накопленного стороной долга в течение минувшего года правительство Греции, по экспертным оценкам, тратило более 15% всех доходов госбюджета. Но в итоге оно фактически оказывается перед необходимостью просить Европейский Союз как о новых кредитах, так и о смягчении условий возвращения уже согласованных или даже полученных. В этом смысле ситуация не изменилась радикально по сравнению с той, на фоне которой год назад принималось решение об оказании стране финансовой помощи Евросоюза и МВФ. Президент немецкого исследовательского института ИФО Ганс Вернер Зин тогда оценивал ее так.
Так оно и есть. Но в любом случае Греции предстоит снизить некоторые нынешние стандарты жизни, чтобы, в частности, сохранить свою конкурентоспособность. Ведь фактически получается так, что граждане других стран ЕС финансируют довольно высокий жизненный уровень греков. Судите сами, такого огромного бюджетного дефицита, как в Греции и еще на Кипре, нет ни в одной стране Европы. Далее, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты. Чтобы стать финансово самостоятельным участником Европейского Союза, гражданам Греции придется потуже затянуть пояса. Греческие товары должны стать дешевле, а в результате доходы греков снизятся. Естественно, предлагаемые властями жесткие меры экономии никому не нравятся. Почему-то никто в стране не протестовал, когда правительство Греции ежегодно увеличивали социальные расходы бюджета более чем на 3% в год, хотя рост национальной экономики был весьма скромным. То есть, фактически, это были траты за счет других европейских стран.
И к новым таким тратам уже сегодня страны-кредиторы Евросоюза, в первую очередь Германия, мягко говоря, не сильно стремятся. В ходе последнего опроса общественного мнения в Германии, итоги которого представлены в минувшие выходные, 41% опрошенных высказались против выделения новых денег Греции, а 48% поддержали такие планы. При этом в самой Греции, также, судя по последним опросам, треть населения выступает за отмену прошлогоднего соглашения страны с Евросоюзом и МВФ об условиях оказания финансовой помощи. И еще 46% опрошенных считают, что условия этого соглашения должны быть радикально пересмотрены.
Это была «Экономическая панорама». Я автор Сергей Синицкий. Аналитический центр Юрия Левады провел ряд опросов, посвященных Алексею Навальному, популярному российскому блогеру, создателю интернет-ресурса «Росспил». Многие ли знают о его существовании? Как оценивают граждане страны его деятельность? Насколько волнуют людей те проблемы, которые поднимает блогер на своем сайте? В частности, проблемы коррупции. Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 6% россиян сообщили социологам, что они знают, кто такой Алексей Навальный. 93% никогда о нем не слышали. При этом 68% тех, кто знают о Навальном, полагают, что информация о масштабных хищениях чиновниками государственных средств, которые Навальный публикует на своем сайте, скорее всего, соответствует действительности. Социолог Денис Волков отмечает, что отношение к Навальному определяется прежде всего тем, по каким каналам получают информацию люди.
Это прежде всего интернет. Поскольку все-таки до последнего времени на телевидении его достаточно мало, поскольку телевидение контролируется во многом властью. И мы видим, что, несмотря на то, что российский интернет начал самостоятельно вырабатывать определенные темы, новости, определенные фигуры, авторитеты, они по-прежнему пока что остаются в интернете или переходят только лишь на небольшую часть действительно свободных, но не очень авторитетных в масштабах всей страны изданий. Все-таки ведущим каналом получения информации является телевидение. И если человек или новость, сюжет попадает на телевидение, только тогда он, этот человек, становится известным, авторитетным в масштабах всей страны. Сейчас мы пока что видим, что потихонечку растет количество тех, кто знает Алексея Навального, все-таки 6%. И прежде всего растет информированность о нем в крупных городах.
Считают ли люди, что та информация, которая публикуется Алексеем Навальным на его интернет-сайте, соответствует действительности?
Да, действительно. Он скорее угадывает на важные и распространенные темы, как, например, коррупция. 80% россиян считают, что коррупция – это одна из главных проблем современной страны. То, что коррупция не дает развиваться в нашей стране. Но это настолько расхожее место, то есть он не поднимает пока действительно новых тем. Но он угадывает темы, которые понятны большинству россиян. Например, вот дела по коррупции в отношении Лужкова, его жены, вот эти громкие дела, они не были новостью, здесь людям ничего никто не открывал, потому что все и так не столько знают, сколько в этом уверены. Но вот те методы, которые он использует, они действительно новые, когда, например, он привлекает поддержку простых интернет-пользователей, собирая с них средства. Вот это действительно новые механизмы, которые он использует. Они пока очень ограничены, прежде всего интернет-аудиторией и, так скажем, политически продвинутой интернет-аудиторией. Она не очень большая. В принципе, известность Навального, она совпадает с той аудиторией, которая использует интернет для того, чтобы разобраться с происходящим. Их 6%, примерно столько же его знает. Вот как бы среди этих людей его, наверное, влияние действительно ощутимо, значимо. По мере увеличения интернет-аудитории, которая будет неизбежно происходить, но будет происходить достаточно медленно. Есть потенциал роста вот таких фигур, как Алексей Навальный, но дело в том, что пока что, может быть, это изменится с увеличением интернет-аудитории, но пока она не то что малочисленна, но и невлиятельна в том плане, что интернет-пользователи идут туда не для того, чтобы разбираться в политической ситуации, вообще в том, что происходит, а для того, чтобы развлекаться. Ну, в этом нет ничего, наверное, специфически российского. Пока интернет не станет характеристикой рядового россиянина, здесь сильных изменений, наверное, ждать не стоит, но с другой стороны, поскольку многие политические события происходят в Москве, а в Москве развитие интернета, оно достигает, в принципе, размеров Западной Европы, Америки, здесь Москва, как любой мировой крупный мегаполис, он идет в ногу со временем. А также в России очень многое завязано на центр, на Москву, и многие политические события происходят именно в Москве. Здесь вот это может сыграть на руку Алексею Навальному.
Это был социолог Денис Волков. По данным Левада-центра, 33% тех россиян, кто знают о деятельности Алексея Навального, отдали бы за него свои голоса, если бы он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента страны. И даже в пересчете на все российское население таких людей набирается более 2%.
Это была рубрика «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет моя московская коллега Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над этим выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин, авторы ведущей программы Андрей Широградский. И сразу после нас на волнах Радио Свободы передача «Время гостей» ведет Анна Качкаева, а гость нашей студии в Москве глава Института современного развития Игорь Юргенс. Тема обсуждения, что ответит Дмитрий Медведев в формате Владимира Путина 18 мая. Возбуждение «Единой России» Народным фронтом как старт предвыборной кампании. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я же прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен энергично защищать себя от этих обвинений и отрицает, что как-либо
поступить. Следующим крупным происшествием стал массовый прорыв палестинцев с территории Сирии в израильскую...
Каждый день, проведенный на службе ВМС США, это и есть часть истории.
Следствием установлено более 4000 потерпевших. Фактически это была создана финансовая пирамида.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.